Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. У нас уже было несколько программ, связанных с психологией, психотерапией и мышлением. Сегодня мы поговорим о психологии как наука, ответим на вопросы, наука ли это, на каких базируется теориях и моделях, и как это знание помогает нам в жизни. Для ответов на эти вопросы мы пригласили представителя научно-ориентированной психологии Олега Глазунова, психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Олег Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, слушатели.
Да, вот это правильно, наверное, правильный темп речи, потому что, видите, с моим темпом речи не получилось произнести все четко. Значит, я хочу обратиться к нашим слушателям. Мы сегодня в прямом эфире, поэтому присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы постараемся ответить на них в течение программы. Наверное, мы поступим так. Вначале мы дадим небольшую теорию.
Да.
Может быть, чуть
как
более...
Как обычно оно и бывает, да.
Да, как обычно оно и бывает. А во второй части больше сфокусируемся на практических вопросах. Ответах на ваши вопросы. Значит, номера. Вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. И до нас можно будет дозвониться по телефону 7373-94-8 по 495 году. Итак, к сегодняшней теме. Когда мы говорим о математике или химии, у большинства людей обычно не возникает вопроса, наука это или не наука. Даже когда о философии говорят. А вот как только речь заходит о психологии, многие начинают сомневаться. Олег Леонидович, скажите нам, почему так?
Ну, тут, видимо, есть и исторический аспект. Но, наверное, основной вопрос, что психология настолько распространена, настолько обширна, то есть здесь можно назвать вообще психология — это космос. Это настолько обширная часть человеческого знания, к тому же это очень молодое знание, оформленная как наука и чуть более 100 лет, один из моих коллег и учителей, который был здесь в январе, как раз назвал дату рождения, это 1879 год, когда психология стала называться наукой. Хотя, конечно, она существовала и за много лет до этого. Вот. И, в принципе, основной, наверное, в головах такое... противоречие возникает, но я вроде бы про себя все знаю. Поэтому предлагаю пойти как бы от азов.
А вот вы, кстати, я, чтобы все-таки был немножко интерактивный эфир, конечно, хочется вот так вот в режиме лекции, но у нас не лекция, нас слушают живые люди. И вот уже два скептически настроенных слушателя. Вам видно? А, ну, наверное, не видно. Слушайте, сейчас я, может быть, включу вам монитор, там где-то должна быть кнопочка включения. Вот, значит, слушатель 36-й пишет, мне кажется, что психология не наука, просто и ставит жирную точку. И слушатель 87-й, психологизм, как интересно, изгоняется из науки, значит, психология не наука. Видите?
Да, отлично.
Вот просто вы можете ориентироваться даже на какие-то вопросы и, соответственно, свою речь, там, так сказать, свои тезисы корректировать, как бы отвечая тоже на вопросы людей.
Да, ну давайте, собственно, и начнем с того, что мне кажется, что психология не наука. Вот все дело в слове «кажется». А если кажется, то это не наука. То есть для конкретного человека, пока он не поймет критериев науки и не пропустит через них, собственно, психологию, то и не будет понятно. Вы, Андрей, как представитель как раз научного знания, вот, и мы здесь пытаемся рассказывать, а что вообще является критерием научности?
Ну вот есть вообще, есть большое количество споров по этому
поводу. Да, да, да.
Ну, есть несколько вполне конкретных критериев научности, и один из, так сказать, пару критериев, вот, что, но об этих критериях спорят философы, но для простого человека...
Методологи науки, скажем, точнее.
Для простого человека самое важное, наверное, экспериментальная воспроизводимость.
Вот, поэтому автору, который послал этот вопрос, я, собственно, и отвечу таким образом, что понять, перед вами наука это или лженаука, можно очень просто. У науки должна быть теория обязательно, да, и эта теория должна быть подкреплена практикой.
Ну так вот, если на простом уровне, то есть мы не будем там касаться критериев Поппера,
да,
там,
да,
и
да,
так
мы
далее.
Эти умные слова, хотя, конечно, понятно, что мы о нем знаем, об этом товарище. Так вот, подтверждение наличия теории, у нее есть определенные требования к этой теории. И вот проблема психологии как науки стоит в том, что внутри самой психологии много течений, школ, и нет практически единой теории. Если в математике 2×2 все-таки в большинстве своем это 4, 2 умножить на 2, хотя иногда там как-то пытаются доказать что-то, но большинство придерживается такого. Вот до Лобачевского в математике была там в геометрии, была линейная геометрия, Лобачевский, это какая-то там 3D, по-моему, геометрия, да?
Ну, до Лобачевского в основном работали с евклидовой геометрией,
да,
которая была логична и проста. Да. Но на самом деле Лобачевский предложил вещи, которые контринтуитивны. И, в общем-то, до Эйнштейна, ну и других исследователей, его современников, там, Резерфорда или, не знаю, это распределение, как называется.
Ну, те, кто произвел перевороты в физике в том числе.
До них физика тоже была достаточно, так сказать...
линейная.
Ну, по крайней мере, представления были весьма интуитивны. Я думаю, что с психологией тоже есть, можно провести подобные параллели.
Вот нельзя, потому что психология изначально стартовала из разных как бы центров, и у нее не было такого начала как бы исходного, 2×2, там 4. То есть нет арифметики, потом алгебра, потом высшая математика. Вот таких градаций нету. Скорее, общее знание объединялось во что-то одно, и объединялось оно, как научное знание, на базе экспериментальной психологии. Вот это очень важно понимать. То есть любая теория, не подтвержденная экспериментом, не является научной. Поэтому, когда мы говорим, и вы приходите, сейчас абсолютно практически, вот понятно, что люди нас слушают, кому-то интересно порассуждать, а кому-то общать, а зачем мне вот эти знания, да? Всегда есть некая практичность в этом знании. Вот зачем мне нужно там ходить к психологу? У нас вообще очень много страхов, мифов связано со словом «псих», со словом «психология».
Вот когда был ваш коллега Дмитрий Викторович Ковпак, и мы говорили о психотерапии, в январе была программа, он тоже, в общем-то, начал с того, что и мы начали с логичного вопроса. Все, что связано со словом «псих», вызывает большое количество страхов там и сразу ассоциации с какими-то фильмами, там, карательная психиатрия, в общем,
да,
ужасные
вещи. Да, ну, мы об этом сейчас немножко поговорим. Так вот, еще раз отвечаю на этот вопрос, что наличие теории, там есть определенные требования, и подтверждение теории экспериментом. Самое интересное, что часть теории в психологии до сих пор есть, которые не подтверждены воспроизводимым экспериментом, потому что замерить, что такое психика, невозможно. Вот поэтому давайте попробуем, Андрей, для начала, пока там вопросы не посыпались.
Уже
вот,
посыпались. Уже,
да, я вижу, уже отличный вопрос. Сейчас мы к нему, на него ответим, про гомеопатию как раз. Так вот, что вообще такое психология? Психа — это душа в переводе с греческого, да, а логос — это изучение, то есть изучение души. Самое интересное, что уже прямо здесь, с этого момента, начинается путаница. Начинается путаница, прям как в «Алисе в стране чудес». Потому что душа и психика тоже немножко разные вещи, и представления разные. Мы все-таки говорим в 21 веке, и опираясь на более чем 100-летний опыт развития психологии как науки, опираемся на то, что психика описывает процессы, как работает наш организм. И вообще, если мы, кто-то вот после эфира заинтересуется, может открыть любой учебник по общей психологии, их там много в сети, но я вот рекомендую самый лучший, Маклакова. Там очень доступно, простым языком для...
Чтобы вы не подумали, что мы рекламируем какой-то отдельный учебник. Есть еще учебник Юлии Гиппенрейтер, нашей знаменитой исследователя-психолога
Рубинштейна.
Есть западные учебники.
Да, в общем, много этих учебников. Так вот, и там огромнейший кусок посвящен в этом учебнике психологическим процессам. То есть это процессы восприятия, процесс познания, процессы когнитивные, процессы воли, мышление когнитивное тоже, понятно, эмоции, ну и так далее. Их там очень много. И каждый отдельный этот процессик как-то изучается. Поэтому на вопрос о том, наука, не наука, я надеюсь, мы ответили. Вот давайте, да, отличный вопрос про гомеопатию.
Да, вот многие слушатели спрашивают, можно я тоже пару комментариев скажу? Вот Алексей, врач, который наш постоянный слушатель, часто нам задает острые вопросы, он, например, сомневается в том, что психология все-таки наука. Вот, ему нужны, каким образом все-таки психология отвечает, каким критериям научности. Но на самом деле ведь психология, вот о той психологии, о которой мы говорим, мы подразумеваем все-таки экспериментальную психологию. Ведь психика интересовалась во все времена и устройством, там, мы, той же самой вопросами души.
Угу.
Но экспериментальная психология, она-то имеет эксперименты. И вот, например, в частности, вот Алексей пишет, вот физика-математика, и в Африке камни на землю роняют, и дважды два множат одинаково. Психология везде одинакова. Вот можно ли сказать, что психологические эксперименты, поставленные, скажем, в Африке, в России там, и в Соединенных Штатах, они воспроизводятся?
Да, если они воспроизводятся, то это, соответственно, отвечает критерию научности.
Да.
Только вот, чтобы не запутать тоже слушателей, речь идет не только об экспериментальной психологии. Экспериментальная психология развивалась как направление, как наука, как и до сих пор развивается, чтобы как раз научным образом, то есть доказательным образом доказывать те или иные явления. То есть это фактически инструмент для психологов. И все психологи, кстати, изучают. Из экспериментальной психологии, например, прямиком вытекает курс там, психодиагностики.
Угу.
Это различные тесты, как их составлять, как их делать, чтобы они работали. Есть ряд тестов, которые работают десятилетиями и показывают неплохие результаты. Есть тесты, которые можно использовать только в рамках какого-то одного исследования, и потом они, собственно, уже перестают работать. Поэтому в данном случае вообще психологии очень много. Вот тоже сейчас немножко хочу чуть-чуть расширить контекст нашей передачи. Например, есть психология развития, которая отвечает на вопросы, как человек развивается. Вот это очень важный момент, который, мне кажется, должен знать любой здравомыслящий взрослый гражданин, потому что фактически это инструкция, как растить собственных детей. Сейчас мы растим детей скорее по наитию, как предки завещали, или глядя на своих там друзей, или слушая, или читая статьи там в журнале «Космополитен», например.
Угу.
Редко кто все-таки...
А вы, я просто уже понимаю заведомо, какие вопросы могут даже к этому утверждению наши слушатели. Может быть, поясните, а вот зачем? Вот с каким мы проблемами сталкиваемся, если мы растим детей по наитию или там по, так сказать, как нас воспитывали. Какие здесь чисто практические, вот каждый человек может ощутить на себе,
да,
сложности?
Практически все наше существование подчинено некому смыслу, да? Некой цели, точнее, неправильно, некой цели. Да? Поэтому мы сейчас, наверное, чуть-чуть опустимся как раз в такое направление, которое называется экзистенциальная психология, которое как раз описывает смыслы и базис нашего существования. Кстати, на базе именно экзистенциальной психологии выросла экзистенциальная психотерапия. Потому что выясняется, что для человека просто так существовать без смысла не просто неинтересно или там скучно, а фактически невозможно.
Угу.
Потому что мы именно homo sapiens, человек мыслящий. Так вот, да, все подчинено некой идее. Зачем нужно знать психологию? Затем, чтобы жить счастливо и не напряжно. Все наши напряги и несчастья возникают именно из-за того, что мы не очень понимаем, как наша голова дружит с телом, и наоборот, как наше тело влияет на голову. То есть у нас вот мозг и душа, они постоянно в взаимосвязи находятся.
Ну и я думаю, что если сейчас спросить наших слушателей, голосование так и быть заводить не будем. Насколько вы, так сказать, живете счастливо, уверены в том, что у вас все хорошо, все правильно на работе? Ну, такой, конечно, провокационный вопрос, но
я вопрос думаю... отличный, и в нем, как сказал бы, кстати, Дмитрий Викторович Ковпак, который, еще раз упомянем это имя, сказал, сразу находятся когнитивные ошибки, потому что все хорошо не бывает. Если вы хотите, достичь в своей жизни и как бы говорить, что у вас все хорошо, это прямой путь к неврозу.
Да, это точно. Значит, вот слушатель 36-й, кстати, по-моему, опережает нашу сегодняшнюю программу и спрашивает, какие модели психики сейчас используются в психологии. Я думаю, мы чуть-чуть позже.
Да, чуть-чуть попозже.
Попозже,
да.
Обязательно об этом
осветим.
Скажем.
Сейчас вернемся на шаг назад. Мне все-таки хотелось ответить
про
на
гомеопатию.
Вопрос про гомеопатию. Да, психология такая же наука, как гомеопатия. Вот в моем понимании гомеопатия не наука, поэтому давайте просто это вообще не смешивать. И ответ у меня очень простой. Мы вот перед эфиром немножко общались. Я могу вот поставить любой эксперимент. Вот все, что разведено в этих, написано в этих шариках, там действующее вещество, которое там как бы должно остаться. Ну, например, яд гадюки. Я готов вот рядом, чтобы вылили в озеро яд этой гадюки, вот в той примерно пропорции, которая у нас содержится в гомеопатии, я готов эту воду выпить.
Ну, здесь мы обсуждали с Олегом Леонидовичем перед эфиром как раз гомеопатию, вот как раз сравнивали с ней. Ну, мы несколько раз обсуждали в программах гомеопатию, и сейчас есть меморандум, который выпущен, под ним подписались большое количество ученых. С гомеопатией все более-менее, в общем-то, понятно, хотя я думаю, большинство, большое количество людей все равно продолжает пользоваться, например, гомеопатическими препаратами.
Да,
вот, и на объяснение, свой страх и риск.
И объяснение их действий лежит как раз в поле действия психологии,
ну да,
вот этой науки.
Кстати, вот вам тоже аргумент. Вот мы на прошлой программе проводили такой опрос. Сколько mm-hmm. людей пользуются или пользовались хотя бы раз в жизни разными эзотерическими практиками.
Mm-hmm.
А таковых было большинство, то есть было процентов 60. А вот, соответственно, те, кто нас сейчас пугают за то, что говорят, что вот психология не наука,
mm-hmm.
Вообще говоря, видите, 60% ну, наших слушателей, тех, кто пожелал позвонить, пользовались эзотерическими практиками. Я думаю, тут никто спорить не будет, что там астрология или гадание — это точно не научное знание. Вот. А в психологии есть свои какие-то модели, есть там представления о структуре, да, психики.
Личности.
Да, структуре личности. Ну вот мы об этом как раз сейчас поговорим.
Ну, вот как раз к вопросу о эзотерике. Это один из мифов, почему, собственно, психологию часто не воспринимают как науку. Потому что под нее мимикрируют различные течения, направления от шаманизма и той же самой эзотерики до какого-нибудь там колдовства банального и просто обманы доверчивых граждан.
Угу.
И все так или иначе используют какие-то психологические термины. Поэтому здесь я предлагаю слушателям все-таки разделять. И цель нашей передачи вижу как раз все-таки в просвещении и простым языком еще раз вспомнить о том, что если вы не можете, если вас, вы приходите, вам начинают чистить карму, то вот эта чистка кармы, она должна воспроизводиться каким-то образом независимыми исследованиями. Вот, или у вас начинают читать мысли, говорят, вот я там вижу у вас что-то.
Угу.
Вот это видение должно воспроизводиться специально обученным человеком, и должна быть повторяемость. Есть такой фонд или премия, $1 миллион, забыл фамилию.
Джеймс Рэнди.
Да, Рэнди. Вот. Так вот, еще эту премию никто не получил. Вот как только кто-то из представителей, кто мимикрирует под научную психологию, получит такую премию, тогда мы с удовольствием включим их в свои ряды.
В России есть подобная премия, которая называется премия Гарри Гудини. В прошлом году давали 1 миллион рублей.
Угу.
Давали, но никому не дали. У нас, кстати, были два человека, которые из оргкомитета этой премии. Мы как раз обсуждали паранормальные явления. Причем я сам побывал на одном из испытаний этой премии. Там были несколько финалистов «Битвы экстрасенсов». И к моему огромному удовольствию эти испытания были абсолютно корректными научными экспериментами. Не было никакого уничижительного отношения, дескать, вот мы здесь ученые собрались и хотим всему миру показать, какие вы дураки. Нет, mm-hmm. там был корректно поставлен эксперимент, никто не давил на людей, и, в общем, но в итоге, пока на данный момент было где-то 10 или 15 испытаний в России, не знаю, сколько там у фонда Джеймса Рэнди, но за паранормальные способности пока деньги никто не получил. Хотя можете открыть интернет, посмотреть. Мы, я говорю, можете даже нашу программу послушать. Довольно интересно было. Да.
Так вот, хочу сразу перейти к тому, что почему еще о психологии столько мифов и вот такое вот мнение, что это не наука. Потому что всем кажется, что они такие доморощенные психологи. Но тут есть большие отличия. Есть даже четкое разделение в самой психологии на бытовую такую психологию и научную.
Я думаю, можно я перебью? Я думаю, просто такое большое количество книжек по так называемой популярной психологии. Есть такое представление о том, что есть какие-то психологи, которые где-то там в школе консультируют, где-то там в каких-то еще там заведениях консультируют. И вот это вот огромный объем информации. Но на самом деле, я вот Алексей, который врач, я, Алексей, искренне не хочу не обидеть ни вас, ни ваших коллег, но если мы те же самые вопросы применим к современной медицине российской, тут будет те же самые противоречия. То есть люди, слушая нас, будут говорить, что я попадал регулярно к некомпетентному врачу, мне не устраивает там качество обслуживания. Те же самые претензии предъявляются к психологам.
Ну да, не все психологи, как и йогурт, одинаково полезны. И как раз в практическом применении, и очень важно в практическом приложении тех знаний, которые мы сегодня хотим передать, собственно, что психология — это наука, то психологи опираются на кучу других наук, там, где уж эксперименты точно есть. Базовое образование в России, по крайней мере, за что надо сказать отдельное спасибо нашей стране, опирается, например, на такие науки, как анатомия, там, анатомия центральной нервной системы. Все психологи должны изучать по-хорошему, чтобы понимать, как работает центральная нервная система. Там туда входит анатомия клетки, то есть даже до клеточного уровня доходит, да, как функционирует психика, за счет чего, кто ее воспроизводит. Анатомия мозга. анатомия высшей нервной деятельности, соответственно, как там разные отделы структуры мозга работают. То есть такой тоже пример из биологии получается, да? Нейрофизиология, и на стыке ее нейропсихология, соответственно. Генетика, как ни странно, да? Потому что именно генетика, из нее вытекает, точнее, на нее базируется, на знание генетики базируется дифференциальная психология, психология различий. Почему люди при одинаковых, казалось бы, даже из одинаковых семей развиваются по-разному? Там вот сиблинги, то есть братья и сестры, да? И огромное количество исследований, экспериментов, подтверждающих те или иные гипотезы, все это вот строго соответствует критериям научности. А мифы, которые я вот хочу эту мысль просто уже успеть до новостей произнести, что мифы, ну все сейчас вот когда говорят, как у нас люди в России путают психоанализ с психотерапией, с психиатрией, все в одну кучу. А, психолог, ну это там психоанализ, да, это разные вещи совершенно. Психоанализ это просто всего-навсего одно из направлений практической психологии, психотерапии.
Вот я считаю, будет не лишним дать хотя бы такую небольшую в двух словах классификацию направлений психологии, потому что я сам от своих знакомых часто слышу, что психоаналитик смешивается с психиатром, значит, психотерапия и психология подменяется одно слово другим, а ведь на самом деле там есть различия. Я буквально минуточку нашим слушателям хочу напомнить, что мы сегодня говорим о психологии как науке, то есть именно научно ориентированная психология, обсуждаем вообще наука, это не наука, и на каких она базируется представлениях, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот, или звонить нам по телефону 7373-94-8. Но так как мы сейчас вот немножко теории, ну и обсуждаем какие-то такие базовые вопросы, то, может быть, все-таки звонки после перерыва,
да.
А сейчас мы вот договорим о том, о чем
вот
говорили.
Сейчас, чтобы тоже, раз мы так немножко реперно идем такими точками, да, во-первых, первое, вот, чтобы резюмировать то, что уже проговорили, разберитесь, каждому стоит разобраться в том, что психоанализ — это одно, психотерапия — это там часть практической психологии, а психоанализ тоже ее часть психотерапии, что психиатрия — это область медицины, это не психология, поэтому не надо смешивать этих специалистов. Психи и больницы — это вообще что-то другое, там психические заболевания. В данном случае психология не совсем описывает психические заболевания, все-таки область медицины скорее, да, хотя на стыке, и все, но психиатр не может не знать психологию человека, не может ей не оперировать, так же, как психологи, есть даже такая специальность, клинический психолог или медицинские психологи, соответственно, работают там в больницах, да. И вот сейчас прям предлагаю провести эксперимент, чтобы люди поняли, как вообще можно проверять. Вот вы когда приходите к психологу, все, что он вам говорит, в принципе, если это научно ориентированные знания, вы можете на практике перепроверить. Вот я как представитель, если брать практическую сторону психологии, представитель когнитивно-поведенческой психотерапии, то вот в этом направлении все, что говорит вам специалист, можно перепроверить. Вот одна из базовых вещей, которым психотерапии и психологии занимается, это поведение человека, то поведение у нас часто зависит от эмоций. Вот такое есть понятие тоже, процесс психический, который психология разрабатывала. Так вот, я утверждаю, что эмоция не возникает сама по себе. Да? Вот, наверное, Андрей, вы знаете, что есть такое бытовое представление. Это не я, меня разозлили.
Меня обидели.
Меня обидели.
Разгневали.
Да, разгневали. Вот. А мы предлагаем всегда все-таки говорить, что это я обиделся, я разгневался, потому что ответственность как бы на мне. Что это не само по себе возникло там чувство страха, а это я каким-то образом его вызвал. Так вот, каким образом? В КПТ как раз, это доказано экспериментами, это вызывается с помощью мыслей. Вот попробуйте сейчас каждый из вас, пока будут новости, обидеться на меня, разозлиться на меня, ни о чем не подумав.
Такой вот эксперимент психологический. Отлично. Ну, или если у вас еще какие-то есть вопросы, а вопросов, кстати, очень много приходит, мы сейчас даже, нам, наверное, придется выбирать, на какие ответить. Очень много, мы вам очень признательны. Значит, напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, эрудит. Вы можете отправлять свои вопросы нам на номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот, в том числе, когда будут новости. У нас 15 секунд до новостей. А вот нашему слушателю, где сейчас я хочу найти
Хочу про то ли хороший вопрос.
Хочу слушателя 40-му ответить. Где-то мне написал слушатель 40-й. Ладно, не успею. После перерыва. 12.30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Мы сегодня говорим о психологии как науке, какие представления в ней есть, как нам это знание помогает в жизни. И много очень вопросов, и это очень здорово. И вот на эти вопросы у нас сегодня отвечает Олег Глазунов, психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Здравствуйте еще раз, Олег Леонидович.
Да, здравствуйте еще раз, и слушатели тоже здравствуйте.
Да, предлагаю сразу к вопросам, потому что вопросов очень много. Алексей спрашивает, как все это понять восьмилетнему мальчику. А Алексей намекает на нашу заставку.
Восьмилетнему мальчику лучше всего должны это объяснить родители. А вот родителям, по идее, стоит как раз изучить.
Ну, ладно, да, я скажу так, что, Алексей, увы, у нас было тут недавно несколько программ по квантовой механике. Увы, к сожалению, мы не всесильны, мы не смогли это тоже объяснить восьмилетнему мальчику, судя по ответной реакции. Конкретным вопросом...
Хотя дифференциальная психология бы ответила вам, что вот я сейчас знаю, есть гроссмейстер 4-летний. Я думаю, что он, например, может мне намного больше рассказать о шахматах, чем я ему.
Да. 69-й спрашивает, Зигмунд Фрейд, ученый-психолог или философ?
Вот один из примеров заблуждения. И не то, ни другое. Зигмунд Фрейд вообще врач и невролог. Врач-психиатр и невролог. И только потом уже его труды можно как-то относить к философии, там, и к психологии.
77-й спрашивает. Психосоматика, как понимать?
Психосоматика – это как отвечает наше тело на действия нашей психики. А что такое психика? Это вот один огромный большой вопрос. То, как управляется наше тело. То есть как наша голова управляет телом.
Игорь спрашивает в Телеграм. У нас такой блиц получается. Да. Ну что, мы сейчас чуть-чуть поспокойнее пойдем. Объясните, в чем значение психологии, если намного более фундаментальные изменения в психоэмоциональной сфере могут быть вызваны лекарственными или наркотическими препаратами, или даже алкоголем и едой?
Ну, да, вот там он еще продолжает, что у Генри, моего любимейшего писателя, есть рассказ о том, как невроз был вылечен отличным бифштексом. Что, в принципе, действительно тоже может быть. Дело в том, как этот человек воспринял бифштекс. Потому что если бы у этого человека была, например, язва, одно из, кстати, психосоматических заболеваний, то этот бифштекс бы ему не только не помог, а скорее привел бы на больничную койку. Так вот, значение психологии в сравнении с изменениями в психоэмоциональной сфере от лекарств, это просто мешать мягкость теплым, чем обычно наши люди и занимаются. Психология не лечит. Психология как раз и изучает эти изменения, как наука, и дает ответы, что нужно делать в практической своей части, например, в той же психотерапии или в психодиагностике.
А лечит психотерапия?
А психотерапия, да, это как раз метод лечения словом, опираясь на научные знания, на научные психологические знания, ну, там, и соседних наук.
Вот хороший вопрос, наверное, логично будет к нему перейти. 36-й спрашивает, какие модели психики сейчас используются в психологии?
Да, действительно, хороший вопрос. И как раз он немножко раскроет нам вообще, насколько психология – это космос. Я бы только назвал это не совсем модели психики, а в психологии принято называть это психологией личности. Да? Так вот, психологи, например, в российских вузах изучают порядка 20 теорий личности. И все они имеют место быть. То есть все они так или иначе объясняют поведение человека, как он мыслит, почему он делает то или иное, как он развивается. В том числе, кстати, есть психоаналитическая модель, социальные модели психики, есть когнитивные модели психики.
А почему, кстати, так много?
Вот проблема была в том, что размышления людей обгоняли способы экспериментальных доказательств. Вот только сейчас, в начале 21 века, в конце 20 века, новые методы исследования мозга в динамике, магнитно-резонансная томография, методы ядерно, забыл там как точно, в общем, тоже используя очень мощные аппараты, и исследования мозга показали, наконец, доказали экспериментально, что как вообще действует наша психика. Например, также предлагаю всем эксперимент провести. Если кто-то есть в доме, ну, желательно, чтобы живой, все-таки не кошка или собака, а живой человек. Есть так называемое, вот это в психологии есть такое понятие зеркальных нейронов. Это почему мы сочувствуем кому-то или почему мы начинаем гневаться, эффект толпы, откуда он возникает, с чего вдруг. Психологи открыли это. Если сейчас вот я, Андрей, начну вот так вот улыбаться, Андрей, вот, но он, правда, и так улыбается.
Да, я постоянно улыбаюсь.
Да, он постоянно улыбается. Вот, но попробуйте растянуть ваши губы в улыбку максимально. Я сейчас как слушателям обращаюсь, и направить это на человека, который не улыбается. И вы вдруг удивитесь, но буквально через полминуты этот человек тоже начнет улыбаться.
Есть даже еще проще, ну не проще, а очень похожий, как мне кажется, эксперимент, который наблюдали, я думаю, 99% людей.
Про зевание.
Как только один начинает зевать,
да,
сразу все,
совершенно
вот даже
верно,
сейчас некоторые, подумав про зевание, начнут зевать. Подумайте сейчас про зевание.
Про
если
зевание,
начнете зевать, значит, психология работает.
Работает, да. И это как раз удалось открыть. Есть такой американец индийского происхождения с трудопроизносимой фамилией Рамачандран. Вот. Угу. Но можно посмотреть даже в сети, на YouTube есть отличные ролики, как работают зеркальные нейроны. Он гений эксперимента. Вот в чем-то, кстати, я считаю, что это фактически такой брат нашего Ивана Петровича Павлова, который тоже был гением эксперимента. Только современно он еще жив.
Так, ну что, еще какие-то вопросы? Мы рассказали про модели.
Вот смотрите,
психики.
Да, тут отличный вопрос есть. Да, про модели, поэтому мы... Не хватит не то, что часа, а суток не хватит, чтобы рассказать, сколько моделей этой модели психики есть. Важнее, наверное, в практическом применении, опять я все к практике, все-таки хочу свести все, опираясь на научные исследования, на научную ориентированную психологию, разобраться с такими вещами, как возрастная психология, как воспитывать детей и как вообще... Почему в тот или иной период жизни у нас происходят те или иные кризисы? Ну, все слышали о кризисе среднего возраста, но это только один из возрастных кризисов. Все слышали о подростковом кризисе, но это только один из возрастных кризисов. А у взрослого человека после 20 лет кризисы примерно идут каждые 10 лет. Зачем нам эти кризисы? Они есть у всех. Не все это замечают, иногда проходят их не очень осознанно, но они есть у всех. Это, опять же, экспериментально доказано методами так называемых лонгитюдных исследований, то есть раздвинутых
длинных
во времени, очень длинных, да. И у каждого, потому что у каждого кризиса есть некое новообразование, которое позволяет человеку, как живому существу, адаптироваться к изменениям не только среды, но и к изменениям в организме. Вот, например, я принадлежу к поколению 40-летних, уже так заканчиваю. Вот. И я точно заметил где-то несколько лет назад изменения там, в теле морфологические, вот как бы там стал где-то уставать, еще что-то. При прочих равных. Мое сознание сейчас где-то оценивает меня, там, не знаю, если я шел от метро достаточно быстро, думаю, я иду как 20-летний. Так люди в 50 лет, некоторые раньше кряхтели уже, ползли. А я как-то с каким-то рюкзачком, значит, бреду, то есть внутри моего мозга мое представление о самом себе, скажем так, значительно отличается от внешнего вида. Но в какой-то момент все равно тело дает о себе знать. Вот это содержание кризиса 40-летних, другое измерение, ощущение времени и, соответственно, другое ощущение тела.
Ну, там, наверное, уже какое-то требуется подведение итогов. Вот, может быть, только подведение... внутреннее.
Ой, да, подведение итогов еще далеко.
А,
соответственно, у 30-летних, 30, между 30 и 40 годами, это вот тот самый кризис середины жизни, это экзистенциальный в основном кризис. Это зачем я живу, такое некое подведение итогов. Потому что есть еще шанс начать все заново. Я, кстати, в профессии-то оказался не так, в общем, давно, то есть порядка 6 лет. Вот, а до 40 лет у меня была другая профессия, я больше 20 лет проработал на телевидении, поэтому вот мой кризис случился как раз ровно в 35 лет, вот, и из него я вышел совершенно другим человеком.
На вас сейчас нападут, узнав, что вы работали на телевидении. Скажите, что вы работали, все-таки вначале вы были техническим специалистом с техническим образованием.
Да, недолго я был техническим специалистом, и первое образование действительно техническое, что очень помогает мне сейчас как раз держаться научных рамок.
Кстати, вот даже не в тему немного программы, но мы это неоднократно обсуждали с коллегами из Московского, например, университета, что довольно много людей с первым, допустим, техническим, физическим, химическим, инженерным образованием в дальнейшем планируют, в дальнейшем получают второе образование психолога и занимаются как психологи-консультанты. Это, кстати говоря, вопрос, наверное, уместно будет его задать. Сейчас Светлана спрашивает в Телеграме. А можете посоветовать вуз для получения второго высшего психологического образования? Я думаю, эта тема интересна. Вот,
да, да, так как я сам в свое время выбирал этот вуз, мое мнение, что если говорить о столице нашей родины, Москве, то здесь два вуза выделяются. Это, понятно, Московский государственный университет. А второе учебное заведение называется МГППУ, это Московский городской психолого-педагогический университет. Чем он примечателен? Казалось бы, время возникновения его там то ли 93-й, то ли 96-й год. То есть не
да,
так,
он совсем молодой.
Да, но на самом деле это старейший психологический вуз в России.
Почему так?
Потому что он основан на базе психологического института. А психологический институт, я все хочу затронуть тему России, родины слонов, угу, и отдельных психологических школ и течений. А этот институт основан на третьей в мире психофизиологической лаборатории, которая основана была Чулпановым в Москве. Хотя вторая в мире была не в Москве, но тоже в России. Основана Бехтеревым в городе Казани. А первый, как я уже говорил, в Лейпциге. Поэтому у России свой путь, и Россия вообще интересна. Российские психологи, это, кстати, тоже слушателям хочу, чтобы они отметили, время от времени проверяя образование своего психолога, если он базовое образование получил по стандартам Миноборнауки, как у нас сейчас это говорят,
да,
вот, то наши психологи, это лично мое мнение, мне есть с чем сравнивать и с западным образованием, находятся в преференции, потому что они изучают как наследие и западных психологов, и наследие наших отечественных намного шире, чем западные. Потому что на Западе известно только несколько имен. Мы же это изучаем в достаточно большом таком диапазоне. Вот. Помимо Выгодского, там Лурия или Леонтьева, там очень много имен, которых на Западе фактически люди просто не знают. Так вот, я хотел, кстати, по поводу еще заблуждений, тоже вот вопрос. По сути, роль психолога сведена утилитарно к купированию тревожности, назначению антидепрессантов, диеты, двигательной активности. Вот замечательный вопрос.
Мне кажется, психологи вообще не могут назначать антидепрессанты.
Во-первых, психологи, да, и по стандартам, по закону, медикаменты вообще не назначают. Они, я считаю, что человек, который занимается тревожными расстройствами, кстати, вот я как раз тоже ими занимаюсь, вот, должен в этом ориентироваться, но назначать он не имеет права. Для этого есть врач-психотерапевт, а не психолог-психотерапевт. Вот. Поэтому, нет, Игорь, здесь все-таки, это автор вопроса, здесь все-таки роль психолога совершенно не сводится к купированию тревожности. Вот. Роль психолога, пожалуй, если мы говорим в практическом применении вообще, начинается с консультации. Это еще одно заблуждение, кстати, мы об этом говорили во время перерыва, что есть бытующее такое мнение, что психологи советов не дают.
Да.
Как же тогда трактовать психологическую консультацию?
Ведь слово «консультация» именно советы и предполагает.
Да, это один большой совет, по большому счету. Поэтому, когда вы слышите, что психологи советы не дают, я вам предлагаю уйти от такого психолога, сразу развернуться прямо с порога и идти к тому, кто как раз советы вам и будет давать. Потому что роль психолога на консультации — дать совет или рекомендацию.
Мне кажется, что все-таки там не только... То есть вот те, кто с этим не сталкивался, вполне возможно скажут, ну зачем нам эти советы, я, может быть, сам разберусь. Психологи, там, психотерапевты, то, о чем мы говорили с Ковпаком, дают методологию, новый инструментарий, как работать со своей старой жизнью.
Вот еще одно заблуждение, Андрей. Не все психологи и психотерапевты, а вот как раз научно ориентированные, в данном случае
вот представители когнитивно-поведенческого,
как раз, да, ориентированы на то, чтобы человека сделать самому себе психотерапевтом. Заканчивая ответ на вопрос, где получить образование, в Санкт-Петербурге отличный университет СПбГУ, философский факультет, там отличный декан Алла Вадимовна, которую тоже лично знаю, шикарнейший просто специалист. На юге России, я считаю, это Ростовский университет, и там есть, например, один из, тоже член нашей ассоциации, Владимир Ромик, это один из лучших поведенческих терапевтов в России, психотерапевт. Ну, он, собственно, доктор философии, психолог. Вот, по образованию. И я считаю, что если вы попадете к нему, то это будет тоже хорошо. В России, я знаю, например, иностранные студенты, и я вот лично знаю людей, еще выбирают РУДН. Там тоже неплохая база. Вот, они учебники выпускают. МГПУ, кстати, хорош тем, что у него есть, например, факультет дистанционного обучения. Вот, и уже много лет разработана методология. Очень достаточно это все. Можно получить образование, даже не будучи в Москве.
А вот если человек не хочет, например, получить образование, но хочет немножко больше углубиться, можем мы что-то посоветовать ему?
Ну, да, если мы говорим...
Есть какие-то способы? Не знаю, вот тот же самый учебник, про который вначале говорили, «Общая психология» Маклакова.
Да, я, кстати, бы рекомендовал как раз, если хотите получить, да, такое образование, для начала просто прочитать вот того же Маклакова. По теориям личности есть отличный учебник, их много тоже, но в российских вузах в основном применяют два. Вот Хьела Зиглера и второй Холла Линсдея. Вот мне нравится первый, Хьел Зиглер, который... Единственный его минус, там практически не упоминается отечественные теории, ну, точнее, практически, они там не упоминаются, отечественные авторы теории личности. Но здесь можно отдельно брать по именам. Там теорию личности этого самого Узнадзе того же, да, теорию личности Мясищева.
Вот, кстати, я прошу прощения, что прервал, просто тоже, мне кажется, важный вопрос. Некоторые люди спрашивают про конкретные какие-то лечебные учреждения. Ну, мне, как мне кажется, психологи обитают в основном не в больницах и не в клиниках. То есть психологов можно найти не только в этих страшных заведениях.
Конечно.
Для кого-то страшных.
Конечно.
Вот здесь тоже, наверное, у многих возникает вопрос. А, допустим, я хочу проконсультироваться с психологом. Где мне найти хорошего психолога? Тоже такой чисто практически ориентированный вопрос.
Да, критерии выбора психолога...
И географически, где, как вот... Как найти, куда глядеть?
Да, куда глядеть. Ну, так как у нас, в принципе, страна большая, и психологов, как ни странно, вроде кажется, что их много, а на самом деле не так много, то сейчас в помощь, конечно, дистанционные, удаленные всякие технологии. Сейчас очень многие консультируют и по скайпу, и уже доказана эффективность такого метода. Хотя, конечно, мое личное мнение, я бы все-таки так в процентном отношении, как по старой своей специальности, мне надо все-таки тоже конкретно и цифры. Ну, где-то 80-90 дает скайп процентов, но есть ряд вещей, когда все-таки личное присутствие необходимо.
Ну, нас слушают в основном слушатели из Москвы, из московского региона, поэтому они вполне могут интересоваться именно очной какой-то консультацией.
Я считаю так, что есть несколько ассоциаций очень крупных российских. Это самые-таки организующиеся общественные организации, которые объединяют психологов. В принципе, один из критериев, смотрите на базовое образование, если у человека год образования, то ну, здесь большой вопрос. Другое дело, что часто люди получают такое годичное образование, пройдя через сами через какие-то сложности, например, в тревожно-фобических расстройствах. Это сплошь и рядом наблюдается, не только в нашей стране. Например, тот же Эллис вообще пришел в психологию через социофобию достаточно сильную. Он вообще изначально хотел быть писателем, а не каким-нибудь психологом. В результате доучился до того, что изобрел целое направление.
Вот это, мне кажется, кстати, тоже очень распространенное мнение, что психологи идут люди, которые пытаются решить собственные психологические проблемы. Я бьюсь об заклад, что огромное количество слушателей сейчас подумали, что да-да-да, вот именно так и есть, вот они сами такие. Как вы относитесь к такой оценке?
Я отношусь как, опять же, научно опирающийся на науку, что так оно и есть.
Но это стоит ли этого бояться?
Нет, совершенно не стоит, хотя бы потому, что вы можете просто прямой пример из спорта взять.
Вот
не каждый
тренера, фитнес-тренера, который раньше был, там, скажем, обычным человеком, а сейчас сделал себе прекрасную мускулатуру, ну, без использования препаратов, а действительно тоже по науке подходил. И можно доверять в качестве? Наверное, да, тренируясь, потому что он передает собственный опыт, базируясь на...
Да, вот у нас есть два таких примера. Есть такой тренер, всемирно известный Моурини, да. Он никогда не играл в футбол на таком профессиональном уровне. Вообще был переводчиком изначально у другого тренера. Uh-huh. Второй более близкий пример, это тоже есть тренер такой Слуцкий, вот, который тоже закончил очень рано и практически не играл. Но при этом оказался отличным тренером футболистов, да, uh-huh. футбольной команды, приводя их к чемпионству. Здесь примерно тот же самый подход. Эмпатия и доверие к специалисту, конечно, должно быть, безусловно. Но из таких объективных критериев, не субъективных, да, объективных, это все-таки образование и, возможно, членство в одной из таких организаций, которая так или иначе дает некую гарантию. Вот я стою только в одной организации, хотя меня mm-hmm. приглашали и в другие, но я вот держусь своей этой ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, что мне ее достаточно.
Вот, кстати, здесь можно тоже в качестве... Напоминание нашим слушателям, я хотел напомнить, что в гостях у нас психолог Олег Глазунов, он член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, психотерапии. Mm-hmm. Вот председатель этой ассоциации у нас уже был в гостях.
Да, он Дмитрий Викторович.
Дмитрий Викторович Ковпак. Так, мы обещали, у нас остается меньше 5 минут, но мы mm-hmm. обещали принять звонки. Мы будем это делать?
Давайте, да, конечно.
Да, давайте вот чуть-чуть, буквально пару, может быть, звонков. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Я сторонник того, что психология – это, безусловно, наука,
так.
причем очень серьезная, и наука будущего. Если бы это была не наука, не было бы института мозга, и не было бы работы по всему миру спецслужб, которые усиленно изучают психику и мозг. А у меня два вопроса, если позволите.
Да, пожалуйста.
Да, конечно.
Вот вам что-нибудь известно о том, что с помощью аппаратуры по-научному доказано, что... Помимо физической материи, есть некая субстанция, которая не умирает вместе с телом. Это первый вопрос.
Так.
И второй, в свое время, по-моему, академик Шабалин, он тогда руководил институтом геронтологии, угу. говорил, что если человек хочет нацелиться на долгую жизнь, то он организует психику таким образом, а психика организует соматику. Вот как это его слова реализуются современной медициной?
Да, спасибо большое за вопрос. Пожалуйста.
Вот опять смешение, вопросы отличные. Медицина, я к медицине отношения не имею. Давайте опять все-таки к психологии перейдем.
Ну,
давайте на первый вопрос.
Моменты пересекаются, безусловно.
Пересекаются,
вопросы психотерапии,
да.
они, конечно, имеют отношение к медицине. Но
да, конечно.
Это психолог, это не врач.
Это не врач, да. Поэтому все-таки в большей степени даже врачи-психотерапевты, они опираются все-таки на открытие психологии как науки. Давайте с первого вопроса начнем. Какой он был по поводу...
Давайте, может быть, тогда второй.
Да. Просто я...
Первый вопрос, ну, я могу переформулировать? Ну, мне кажется, что наш слушатель имел в виду что-то типа души. То есть этот вопрос достаточно часто
да?
задают. Да, некая субстанция,
да,
которая... Вот, как это приборно
да,
мне сказать, регистрируется?
Да, мне здесь сказать особо нечего, потому что я, насколько знаю, когда пытались как-то это зафиксировать, ничего кроме радиоэфира я пока не знаю, какой-то еще некой субстанции. Это отвечая на первый вопрос. То есть я таких исследований не знаю.
Ну, я могу присоединиться. Я химик по образованию, мои коллеги физики. На данный момент, увы, так у нас программа научная, могу сказать, что...
Скорее, это околонаучное.
Ничего, да, ничего подобного не зафиксировано. Может быть, нам и хотелось бы этого, и есть там...
И, возможно, оно это и есть, но мы пока это не зафиксировали.
Да, мы пока это не зафиксировали. Второй вопрос, да, видимо, уже второй и последний.
Да. Ну, отвечая на второй вопрос, как психология помогает жизни, я так понимаю, так совсем тоже переформулировать.
Ну, и можно ли, я так, чтобы коротко тоже, mm-hmm. можно ли такую загрузить программу в свою психику, я надеюсь, я правильно mm-hmm. передаю вопрос, чтобы жить долго и, соответственно, mm-hmm. соматика уже, то есть тело
да.
отреагирует на эту программу?
Для этого нужно повысить адаптивность к изменяющейся среде. И психология позволяет это делать с блеском и очень эффективно. Главное понимать, как это работает.
Uh-huh.
Потому что мы постоянно живем в мире, где воздействие происходит как изнутри нашего тела, так и извне. Да? И то, как мы на это реагируем, собственно, и позволяет нам либо укоротить нашу жизнь, либо ее продлить. И здесь, конечно, все работает в комплексе. И среда, то есть это воздух, вода, там еда, то, что мы пьем. Но во многом и то, как мы на это реагируем. Долгожители где-нибудь там в горах, они не только долгожители, потому что там хороший чистый воздух, а потому что они просто не напрягаются, не парятся, их не возбуждают другие люди, Потому что современный мегаполис — это сверхстрессогенное место. Кстати, вот поэтому, резюмируя, могу сказать, ну да, совсем остается мало времени. Если еще раз пригласят, то я бы разбил уже психологию на такие отдельные направления. Например, психология отношений. Как правильно выстраивать отношения? Вот психология как наука отвечает на это с научной точки зрения. Как правильно воспитывать детей? Как, что им давать в каждый их период развития? Что давать ребенку до года? Что давать после года и так далее. Потому что сейчас мы воспитываем по наитию.
Вот это уже вопросы практической психологии, а мы сегодня говорили о психологии как науке. Надеюсь, кому-то мы ответили на чьи-то вопросы. Всем спасибо, кто нас слушал. Ну все, мы уже не успеваем. 13 часов новости.